Общеевропейскую славу ученому принесли труды по философии и минералогии, написанные им в 1734 году. Всего же его научное наследие составляет 50 томов, 20 из которых посвящены математике и астрономии. У него были труды, посвященные также анатомии и геометрии. Современники считали Сведенборга очень практичным человеком, твердо стоявшим на ногах и далеким от всякой мистики. Однако главное событие, перевернувшее всю его жизнь, как записал Сведенборг в своем дневнике, произошло в 1745 году. Апрельской ночью ученый, возвращаясь домой, шел по пустынным лондонским улицам, когда услышал вдруг за собой чьи-то шаги. Оглянувшись, Сведенборг увидел незнакомца, который молча следовал за ним. Сведенборг вошел в свою комнату и обнаружил, что и его загадочный попутчик находится здесь же. На недоуменный вопрос тот ответил: «Я Иисус Христос». И, глядя прямо в глаза растерявшегося человека, произнес: «Ты должен открыть людям, впавшим в грех, неверие и заблуждение, утраченную веру. Церковь приходит в упадок. Ты должен создать новую церковь, церковь Иерусалима». Незнакомец заявил, что теперь дух Эммануэля сможет совершать путешествия в рай и ад, разговаривать там с ангелами и демонами. Кроме того, он повелел ученому изучать Библию. Позднее Сведенборг написал: «В ту же ночь открылся и мой внутренний взор, так что я получил возможность видеть обитателей мира, духов, небеса и ад, и благодаря этому множество скрытых аспектов бытия. После этого я совершенно оставил мои занятия в земных науках и посвятил себя исключительно духовным постижениям, и Господь сам руководил моими записями об этом». Послушный воле высших сил, Сведенборг начал с изучения еврейского языка, чтобы читать священные тексты в оригинале. На это ему понадобилось 2 года. Изучив Священное Писание, он понял, что в нем заложена основа для его будущего учения. Учение Сведенборга основывается на вере в бессмертие души и существование потустороннего мира. В своей книге «О небесах, о мире духов и об аде» он подробно описывает все происходящее в потустороннем мире. Он рассказывает о существующем там социальном строе, занятиях обитателей. При этом тон повествования таков, что становится ясно: ученый никого ни в чем не пытается убедить. Он просто рассказывает о том, что видел своими собственными глазами. Интересно описана Сведенборгом история отшельника, который при жизни делал все, что, по его мнению, должно было помочь ему попасть в рай. Он удалился в пустыню, отказавшись от простых человеческих радостей, и все свое время проводил в молитве о том, чтобы ему оказаться в раю. После смерти этот отшельник пришел в рай, но его появление никого не обрадовало. Он не смог стать достойным собеседником ангелам, потому что даже не понимал, о чем они говорят. Проведя свои земные дни вдали от человеческого общества, не развиваясь духовно, а лишь вознося молитву за молитвой, он сделался праведным, но примитивным человеком. Пожалев беднягу, Господь сотворил для него кусочек пустыни, к которой тот привык при жизни, прямо в раю. И там он смог продолжить свои земные занятия. Отказавшись от радости жизни, этот праведник сделался никому не нужным, ни на земле, ни на небе. Сведенборг считает, что единственное спасение человека – в его разуме. Если ты не в состоянии понять, о чем разговаривают ангелы, разве достоин ты неба? Вскоре после ночного происшествия 1745 года у Эммануэля Сведенборга открылся дар ясновидения. Пример тому – случай с пожаром, приведенный в начале. Было и множество других подобных случаев. Один наиболее известный произошел после того, как скоропостижно умер голландский посланник при Стокгольмском дворе граф Мартевиль. Незадолго до кончины граф приобрел мебель, за которую рассчитался сполна. Однако вскоре к его вдове обратился поставщик, который якобы никаких денег не получал. Несчастная женщина, еще не оправившаяся после смерти мужа, не представляла, куда покойный положил документ, подтверждающий оплату. В отчаянии она обратилась за помощью к Эммануэлю Сведенборгу, о котором уже ходили слухи, что он может устанавливать связь с загробным миром. «Если только люди говорят о вас правду, вы можете спросить у моего мужа, где находятся эти бумаги. Сделайте это, умоляю», — просила она, захлебываясь слезами. Сведенборг выполнял подобные просьбы неохотно, но на этот раз, жалея бедняжку, не смог отказать. Прошло несколько дней, и Сведенборг явился к вдове с такими словами. «Ваш супруг поручил мне сообщить, что скоро сам укажет, где следует искать бумаги». Через несколько дней вдова увидела сон, в котором ее покойный муж четко указал место, где лежала расписка. Там же она обнаружила бриллиантовую булавку, которую давно считала потерянной. Эммануэль Сведенборг, инженер, ученый, мистик, предсказал дату собственной смерти. Незадолго до того, как отправиться в мир иной, он пригласил к себе друзей и сказал им, что за всю жизнь не написал ни одного слова лжи. Известный аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес так отзывался о Сведенборге. Он гораздо более интересный мистик, чем все другие. Те говорят только, что они чувствовали экстаз и пытаются передать его в литературной форме. Сведенборг – первый исследователь потустороннего мира, к которому надо относиться серьезно. Роковая ошибка Калиостро. Страница 224. Личность этого человека была, на удивление, противоречивой и загадочной. Он ни минуты не сидел на месте, придумывая все новые и новые козни. Самого же Калиостро, считавшего себя великим оракулом и знатоком человеческих душ, погубила досадная и нелепая случайность. Несмотря на чудом сохранившиеся документы, проникнуть в тайну человека, называвшего себя Бальзамо или Бальзамо Калиостро, не так уж и просто. Слишком много несовпадений и противоречий встречается в архивных данных. Секрет же заключается в том, что великий мошенник был патологическим лгуном. Он настолько виртуозно врал, что вскоре и сам не мог отличить, где правда, а где ложь. Скорее всего, он придумал даже собственную биографию, создав для доверчивых простаков притягательный имидж магистра всех известных на тот момент наук. В реальности же это был талантливый авантюрист, владевший навыками гипноза и умевший в совершенстве подделывать почерки. Благодаря смекалке и буйной фантазии он умудрялся проворачивать самые невероятные финансовые операции, как правило, оставаясь в выигрыше. Незаменимой помощницей Бальзамо была его жена Лоренцо Феличьяни. В данном случае пословица «муж и жена – одна сатана» полностью себя оправдала. Красавица Лоренцо постоянно эксплуатировала свои внешние данные и природную гибкость тела, естественно, с выгодой для себя. Естественно, с молчаливого согласия мужа, который не брезговал жить за счет ее любовников. Правда, один раз супруги крупно поссорились. По благословению мужа Лоренцо ушла в содержанки к богатому французскому дворянину. Однако спустя время Калиостро, подсчитав, что его финансовые дела без жены идут гораздо хуже, весьма на нее обиделся за столь аморальный поступок и подал на неверную супругу в суд. Лоренцо пришлось посидеть в тюремной камере, пока Калиостро, наконец, над ней не сжалился. После этого парочка уже не расставалась. Они колесили по Италии, Франции, Англии, и везде Калиостро рассказывал, что владеет секретом философского камня. Ему верили, приглашали в лучшие дома, где он в присутствии большого количества народа предсказывал будущее и варил золото. Но если с примером ясновидения до поры до времени все обстояло нормально, то с золотом постоянно возникали сложности. Но не хотело оно вариться по тому рецепту, который знал Калиостро. Может быть, он просто ошибся в ингредиентах, может, ему мешали козни дьявола, кто знает. Из гостеприимных домов Бальзаму не раз приходилось спасаться бегством, прихватив украдкой какую-нибудь ценную безделушку. Лучше всего этой паре работалось во Франции и Италии, в то время как чопорные англичане мало реагировали на прелести Лоренции и не спешили расставаться с набитыми кошельками. Вскоре личность Калиостро настолько прославилась, в кавычках, что супругам пришлось спешно покинуть Европу во избежание неминуемого ареста. Немного подумав, они отправились в Россию. Лучшей страны было просто не найти. Безнаказанность и любовь к заморским чудесам создавали идеальное поле для авантюрной деятельности. Будучи человеком умным и не лишенным мужского обаяния, Бальзаму обратил свой взгляд преимущественно на женскую часть Петербурга и Москвы. Русские барыньки безумно скучали. Визит знаменитого оракула и алхимика подогревал воображение и сулил много интересных вещей. Не мудрено, что представления, которые устраивал Калиостро в светских салонах, пользовались огромной популярностью. Аристократов ничуть не смущало, что Калиостро неряшливо одевался, имел дурные манеры, грубо выражался и писал с орфографическими ошибками. Один магнетический взгляд, и ему верили беспрекословно. Свой приезд в Петербург итальянский шарлатан мотивировал тем, что решил открыть русское отделение египетской масонской ложи, руководителем и основателем которой был он сам. Отличительным признаком ложи в России стало то, что в нее входили только женщины. Изголодавшиеся по экзотике русские дворянки моментально оказались адептками, пожертвовав странному обществу немалые суммы. Взамен им обещали бессмертие и духовное перерождение. Калиостро тем временем предсказывал будущее, устраивал спиритические сеансы и отыскивал клады.